Поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с воскресным днем. А мы продолжаем праздничную воскресную утренню и будем приступать сегодня по обычаю к Евангелию, прикладываться к нему, как будто целуя стопы воскресшего Господа Иисуса. Рядом с Евангелием и иконой Максима Грека, обратите внимание, ковчег с частицами мощей, и в правой его части там положен цветочек мощи преподобного Максима Грека, о которых, между прочим, сохранилось такое достопамятное сказание. В 19 столетии мощи преподобного Максима и еще ранее, ведь он скончался в 16 столетии, были погребены в Духовском храме небольшой церкви посреди Троицы Сергиевой Лавры. И мощи были погребены глубоко под спудом, а в самом храме величественная гробница указывала на место упокоения этого великого подвижника. Просвещенный Божьей благодатью, участвуя в книжной справе, преподобный Максим находился в гуще и церковных, и политических событий своего времени, будучи не понят и оклеветан, он подвергся многолетнему заключению. Пребывал это заключение в Иосифо-Волоцком монастыре, в холодной башне. Однако не оставался без поддержки свыше. Известно, что кусочком угля преподобный Максим на стенах этой башни начертал канон Духу Святому. Церковное это последование по высоте мыслей вполне может быть сравнимо с древними песнями, гимнами, составленными великими византийскими отцами. Дух Божий обильно осенял этого подвижника, который в тяжелейших условиях оставался бодрым и молитвенным, и только к концу жизни, так сказать, сподобился реабилитации и признания своих заслуг, о чем, впрочем, он не слишком родил, будучи истинным монахом. Лишь от единого Бога, ожидавшим воздаяния. Так вот, уже несколько столетий спустя в Лавру пришел какой-то человек, который, зайдя в Свято-Духовский храм, почему-то стал поносить память преподобного Максима, что его соблазняло, сказать мы не можем, но вел он себя крайне разнузданно и даже богохульно, говорил о том, что никаких он не признает святынь и святых, может быть, заразился вольнодумством, и в завершении всего решил сесть на гробницу с мощами преподобного, выказав таким образом презрение к памяти святых отцов. Едва лишь только он позволил себе это кощунство, как силой Божией был сброшен на землю и остался скованным параличом. Было видно, что потерпел он подобное не от механического удара, а именно как наказание свыше. Все его телесные члены были скрючены. В этом несчастном положении долгое время пребывая, он сердечно каялся и со слезами просил прощения у преподобного Максима, беседуя с ним как с живым. И мало-помалу к нему возвратилось здоровье, а это посмертное чудо послужило к вящему почитанию в русском народе памяти преподобного Максима Грека, человека просвещеннейшего, того, кто много сделал для исправления церковно-славянских книг еще в далеком от нас 16 столетии. Несколько десятилетий таким образом преподобный Максим пребывал в совершенном уединении, в молчании. И духом, непрестанно беседуя с Богом, он упремудрился настолько, что из уст его изливалась благодать в священных песнопениях. Вот мы и сегодня слышали, как жены-мироносицы, потрясенные откровением, лицезрением ангела Божьего в светлых одеждах под образом юноши, собеседующего с ними, поспешая назад от гроба в горницу, где были собраны прочие ученики, ничтоже, реша, никому ничто не сказали, ибо обымал их страх и трепет, и они боялись разомкнуть свои уста. Конечно, по приходе они благовествовали апостолам еще непонятную для них весть, услышанную от ангелов, о том, что Христос встретит апостолов на горе, именуемой Малой Галилеей, что Он восстал из гроба. Однако вот это молчание мироносец может быть и для нас поводом для маленького назидания, потому что, живя в шумном городе, окруженные десятками, сотнями сродников, друзей, случайных знакомых, мы непрестанно с утра до вечера говорим, а если не говорим, то что-то кому-то пишем. И это тоже есть некое слово говорение. Однако не все, что сходит с наших уст, благословенно, как часто они, наши уста, превращаются в источник, который изливает попеременно то горькие, то сладкие воды, то наша речь ясна и добра, и пронизана любовью, то становится отравленной от духа осуждения, злословия и всех прочих грехов языка. Не должно быть таковому, братья, говорит один из апостолов, ибо язык превращается у некоторых в смертоносное зло. Будучи таинственным образом воспламеняем от гиены, язык становится виною пожара, который опаляет и душу, и тело. Действительно, мысль дурная, похотливая, злая, гордостная, воплощаясь в слово, сожигает сердце человека. И можно делами не совершать грехов, но за один язык потерпеть осуждение, о котором предупреждает сам Господь. Истинно вам говорю, за единое праздное слово дадут люди отчет в день суда. Вот почему умение помолчать, или, как говорят по-русски, попридержать язык за зубами, есть ценное, полезное и некоторым совершенно непосильное занятие. Отдельно говорят о женском языке, иногда заостренном, иногда раздвоенном. Грубой бывает речь мужчин по недоразумению и невежеству оскверняющих и очерняющих свое слово бранью. Однако все мы, несомненно, подлежим ответу за неумение использовать дар слова во славу того, кто нам Его этот дар даровал. И умение на малое время воздержаться от всяких слов есть подлинное искусство. Священное Писание говорит, кто обуздал свой язык, тот муж совершенный, которому под силу бывает укротить и все свое тело. Все страсти, как это не кажется странным, даже самые неистовые ручнеют и утихают, если мы умеем благословенным молчанием врачевать собственную душу. Действительно, у большинства из нас молитва никакая, рассеянная, бездушная, только по причине тяжкого и темного фона осуждения, вследствие которого наша молитва подобна дыму, стелющемуся по земле. Человек, умеющий в уединении пребывать в молчании, видит незримого, невидимого Бога очами веры. Душа, сдержанного на слова, согревается богомыслием, успокаивается, обретает в себе начаток мира. Человек, умеющий про себя подумать, поразмыслить, помолиться, быстро успокаивается и предает забвению все обиды, недовольства и смотрит миролюбиво и приветливо на окружающих его людей. Древние говорили: «Сиди в своей келье, и она тебя научит всему». Действительно, самая вера наша, как горчичное зерно, прорастает в почве сердечной и набирает силу, если мы читаем, молимся, думаем, а уж если говорим, то с чувством, с толком, с расстановкой, по совету и завету апостола Павла. «Слово ваше да будет приправлено солью», обращался он к христианам своего времени. «Да будет слово ваше назидательно, дабы оно давало приращение в вере. Не лгите друг другу, ибо все мы братья, да удалится от вас всякое срамословие и злобные слова, и бесчиние, и крики, но, напротив, облекитесь в смиренномудрие и любовь, утешайте малодушных, очевидно, с помощью того же слова, поддерживайте немощных, носите бремена друг друга, и так исполните закон Христов». Человек, любящий молчание, по благодати Божией становится способным славословить Творца в глубинах собственного бессмертного духа. Об этом апостол Павел говорит так: «Воспевайте в сердцах ваших Господеве, духа не угашайте, духом пламенейте, но, приходя в храм Господень, в собрание каждый да принесет кто псалом, кто поучение, кто пророчество, а кто истолкование этого пророчества». Нам даже непонятно, как это, приходя в Божий храм, каждый призван принести некий таинственный словесный дар. Кто пророчество, кто псалом, кто иной гимн словословия Творцу. Но очевидно, что все это указывает на какую-то сокровенную, таинственную жизнь в глубинах нашего словесного духа. Жизнь эта проявлялась в первенствующих христианах в обращенности их мыслей и чувствований к Богу, в сокровенном благодарении и словословии, которое могло быть тайным, а могло и становиться явным, если христианину дозволялось в церкви славить Господа. И все это плод несомненно, глубокомысленного молчания, размышления, по крайней мере, умение отстраниться от праздных, суетных, тем паче нечистых и грязных речей, которые сегодня густо заквашивают собою общение современных людей. Умение выйти из подобной искусительной среды, дабы сохранить сосуд своего сердца в чистоте, это уже признак и мудрости, и мужества. И в час молитвы услышан будет христианин, который умеет отвращать уши и очи от постыдных зрелищ и нечистых разговоров. Вот в этом-то отношении и нам следует поучиться чему-то у жен мироносец, которые в молчании из гроба Господня поспешали к ученикам Христовым, обращаясь мыслью к тому, что они видели и слышали там, в сокровенном полусумраке пещеры, где воскрес Господь. Поэтому употребим усилия, чтобы во время помазания и при продолжении утренней, братья и сестры, наш храм не напоминал собой базар в Израиле, если кто бывал в Святой Земле, там высится храм Господень, в нем священная тишина, а чуть выйдешь 5-10 метров, и мусульмане, евреи лопочут на своих наречиях, кричат, зазывают, шумят. Восток – дело тонкое. Мы все-таки живем с вами на Западе по отношению к этим землям и будем славить Господа в тишине и благоговении.